достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Экономика», и сегодня ее веду я, Сергей Хистанов. Вот в нашей заставке прозвучала фраза «Мы достигли дна», и вот забавно, но министр экономического развития России Улюкаев буквально сегодня с утра заявил о том, что мы очередной раз достигли дна, и, соответственно, с третьего квартала 2016 года нас ожидает экономический рост. Вот, я не так давно просматривал материалы и вспомнил, что разговоры о том, что российская экономика достигла дна, вот, звучали из уст Улюкаева, наверное, раз 10, да. Раз 10. Ну, с другой стороны, сложно министра винить за это. Министр экономического развития по определению является профессиональным оптимистом. Такова уж его должность, да. Но некоторое рациональное зерно вот в этих словах, как ни странно, имеется. Существуют две причины, почему действительно, скорее всего, мы некоторый рост с третьего квартала весьма вероятно увидим. Первая причина довольно банальна. Это чисто технический эффект базы. Поскольку перед этим мы значительно упали, ну, соответственно, за большим падением всегда идет хотя бы небольшой, но рост. Это чисто техническое такое явление. Ну, а второй фактор, который, скорее всего, приведет к хоть небольшому, но росту российской экономики, это тот факт, что нефть по сравнению с ее стоимостью в первом и втором квартале 2016 года заметно прибавила в цене. А поскольку, как нам официально сообщают, 43% наполнения российского федерального бюджета – это поступление от экспорта, ну, соответственно, от них примерно 70% – это поступление от экспорта нефтепродуктов, то, естественно, ждать и определенного роста. Но, с другой стороны, не стоит ждать роста значительного. Скорее всего, мы увидим совершенно небольшой рост, знаете, как принято говорить, около нуля. Вот. Но, тем не менее, любой рост в нынешних условиях для нас будет весьма и весьма полезным. Из достаточно интересных экономических событий, которые произошли не так давно, вот, в течение этой передачи мне хотелось бы поговорить о возможном выходе Великобритании из Евросоюза, о последствиях, причинах и даже немножко глубже, там, скорее всего, во второй половине нашей сегодняшней передачи, рассмотреть вообще феномен Евросоюза и особенно еврозоны. Да. Вот, потому что, как ни странно, но, в общем-то, такое явление, как еврозона, в истории человечества встречается впервые. Вот ситуация, когда много стран имеют одну общую валюту, причем страны в достаточно большой степени самостоятельные. Но в истории человечества существует, наверное, первый раз. Ну, если, соответственно, такое не первый раз, то я даже предлагаю слушателям там меня поправить, потому что мне вот не удалось разыскать фактов, которые подтверждали бы обратное. Кстати, интересно заметить, что вот обратная ситуация, когда в одной стране одновременно ходит несколько валют, вот это вот явление достаточно обычное. Ну, кроме нашей текущей ситуации, когда вы совершенно свободно можете купить там доллар США, там евро, в регионах близких к Дальнему Востоку даже японскую иену можете свободно приобрести, да, вот, то даже в советские времена подобная ситуация, в общем-то, существовала. Вот, потому что кроме обычного рубля, который все знают, к которому все привыкли, на территории СССР имели некоторое хождение, правда, с ограничениями, инвалютные рубли и чеки Внешэкономбанк. Причем была целая сеть магазинов, где эти, в общем-то, денежные знаки можно было так или иначе отоварить. Но, возвращаясь к Великобритании, буквально вчера была озвучена очень интересная цифра, а именно, что в случае, если Великобритания выйдет из Евросоюза, это будет стоить 42 миллиарда долларов, ну, в пересчете с фунтов стерлингов на более привычную нам валюту, соответственно, экономическим субъектам Великобритании. Вот, цифра 42 миллиарда смотрится очень и очень внушительно, но если мы посмотрим, каков размер экономики Великобритании, вот по данным за, правда, 2014 год, это примерно 2,8 триллиона, опять-таки в пересчете на доллары, получается, что то, чем рискуют британцы, это около 1,5% в общем-то, своей экономики. Это не так уж и много, хотя и немало. Для развитых стран это немало. Вот, но чтобы вы просто понимали масштаб проблемы, в прошлом году экономический спад нашей экономики, ну, выраженный в процентах от ВВП, составил примерно 3,7%. Ну, соответственно, 1,5% это в 2 с лишним раза меньше, чем уменьшение нашей экономики, в процентном отношении, естественно, в прошлом году. Вот, поэтому эта цифра не так уж и велика. И интрига вокруг возможного выхода Британии из Евросоюза тоже, ну, почти идеально высока. Потому что количество сторонников и противников очень и очень близко. Ну, а как правило, чем сильнее силы на любом референдуме, на любом выборе, в любых выборах, да, тем ярче и интереснее интрига. Поэтому вот уже 23 июня, уже совсем скоро, мы, скорее всего, это шоу будем наблюдать. Вот. И если все-таки противники наберут больше голосов, то мы даже посмотрим, насколько вот эти экономические прогнозы, связанные с возможным выходом Британии из Евросоюза, они оправдаются. Да. Кстати, ну, с одной стороны, нехорошо, будучи там гражданином России, высказывать там свое мнение по этому вопросу. Вот я сторонник такого аккуратного и политкорректного взгляда на проблему. Тем не менее, вот, может быть, этот прецедент был бы и полезен. Был бы и полезен, поскольку само по себе создание Европейского Союза, по мнению очень многих специалистов по политологии, было несколько поспешным процессом, из-за чего в Евросоюз вошло много стран, которым, может быть, стоило и вне Евросоюза остаться. Тем не менее, прецедент будет очень интересный и уже достаточно скоро. А цифра вот, 42 миллиарда долларов или, соответственно, 1,5% ВВП, вот, она говорит о том, что цена, в общем-то, не слишком высока. То есть 1,5% это не то, от чего умирают, это грустно. Вот с точки зрения граждан, конечно, это грустно, да. Вот, но вместе с тем это и совсем не катастрофа. Так что будем наблюдать, посмотрим, чем все это дело закончится. Вот, у нас начинается Петербургский экономический форум, соответственно, точно так же, как это было и в прошлом году, начинается большая дискуссия о том, стоит иностранцам ехать на этот форум, не стоит. Вот буквально вчера вечером, соответственно, эта новость пришла сегодня утром, Госдепартамент очередной раз не рекомендовал компаниям посещать форум. Часть представителей, в том числе европейского политического истеблишмента, наоборот, предпочли приехать. Ну, вот, соответственно, это шоу точно так же, как в прошлом году, набирает обороты. Но с практической точки зрения, при всей значимости вот этого форума, с точки зрения там каких-то пиар-эффектов, ну, каких-то больших прорывов ждать от него оснований нету, как показывает опыт. Даже если серьезные решения на форуме принимаются, то, как правило, они готовятся задолго до этого форума, а просто на форуме непосредственно визируются. Сейчас же нет оснований ждать ни для озвучивания каких-то там глобальных позитивных проектов, ну, к счастью, ждать какого-то негатива от форума тоже нет оснований. Поэтому достаточно нейтрально с точки зрения воздействия на экономику это событие. Тем не менее, вот тоже все внимательно слушают, и первый из министров, господин Улюкаев, сегодня даже отметился своим заявлением. Так что посмотрим. Скорее всего, с вероятностью 80%, заявление Улюкаева воплотится в жизнь уже довольно скоро. Но чем для нас может быть интересна такая тема, как события вокруг Великобритании? Парадоксально, но до сих пор основным торговым партнером России является Евросоюз и страны Европы. Вот, с одной стороны, мы уже, наверное, года полтора говорим о развороте на восток, но пока все-таки наш объем нашего товарооборота с Европой заметно больше, чем с Юго-Восточной Азией и с Китаем в частности. А вот если процесс дезинтеграции Евросоюза действительно стартует, ну, теоретически выход Великобритании может дать такой толчок, то, как ни странно, для нас это несет достаточно большие риски. Обычно за любым процессом дезинтеграции идет, соответственно, падение экономической активности, ну а для нас это имеет первостепенное значение с точки зрения прежде всего спроса на наше энергосырье. То есть если экономика Евросоюза начнет падать, спрос на энергоресурсы снизится, соответственно, мы получим меньшие средства от экспорта в Евросоюз, что, понятно, не добавит позитива уже нашей экономике. Но, опять-таки, консерватизм европейских политиков таков, что мне кажется, что это угроза, хотя и ее можно обсуждать, но пока носит достаточно абстрактный характер. Тем не менее, нужно внимательно за этим делом следить. Следующий вопрос, который я даже, наверное, хочу предложить обсудить нашим слушателям. Кстати, напоминаю, что телефон нашего прямого эфира 73-73-94-8 будет звучать примерно так. Вот. Как вы думаете, каково должно быть теоретически отношение нашей страны к вот этим интеграционным или, наоборот, дезинтеграционным процессам внутри Евросоюза? Потому что мнения достаточно разные, и вот будет очень интересно узнать мнение слушателей. Так, а давайте примем звонок. Алло. Алло. Да. Да, ну, к сожалению, у нас звонок сорвался, поэтому я повторяю вопрос. Вот как вы думаете, уважаемые слушатели, каково должно быть отношение нашей страны к интеграционным или, наоборот, дезинтеграционным процессам в Евросоюзе? Алло.
Да, алло. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мое мнение такое, что надо пользоваться этим моментом.
А для чего?
Потому что...
Что? Для чего пользоваться?
Пользоваться моментом, так же, как вот США сейчас, они подняли эти офшорные панамские скандалы, они показали всем, что Швейцария уже не то место, где надо хранить деньги, что надо хранить у них. Нам надо пользоваться, надо говорить,
что, ребята, приходите к нам. А в чем использоваться-то? Вот, нет, вот, я вполне разделяю вашу точку зрения, но конкретизируйте, пожалуйста, что значит пользоваться? Вот представьте, что там, ну, абстрактно, да, что Евросоюз распался, вместо евро появилось там несколько новых валют. Как это использовать? Какую из этого пользу может даже теоретически извлечь наша страна?
Надо подходить к каждой стране, как это было раньше, когда они все были не в Евросоюзе, и с каждой налаживать инвестиционные проекты. Потому что, как сейчас я вижу, когда делают общие договора, там вот эти энергопакеты, энергобезопасность, то есть они говорят, ребята, не надо с каждой стороны договариваться по газу, сделайте, да, там на всех ровно там образно говоря, там, $100
за кубометр газа. Пока это совершенно не так, да. А пока Еврокомиссия, единственное, что они требуют, это публиковать условия этих договоров. И самое главное, что является камнем преткновения, вот из-за чего мы довольно энергично с ними спорим, это скорее требование, причем иногда доходящее даже до каких-то чрезмерных величин, обеспечить конкуренцию. В частности, мы вынуждены резервировать трубопроводные мощности, трубопровода ОПАЛ, который соединяет Северный поток, соответственно, с остальной сетью трубопроводов Европы, да, под независимых поставщиков.
Ну, мы можем.
При том, что независимых поставщиков в природе там нет.
Разделяй и властвуй.
Нет, допустим, они разделились, тут даже каких-то усилий не требуется и так далее. Да. А как из этого пользу-то извлечь? Потому что на стоимость наших энергоресурсов это почти не влияет. Потому что стоимость наших энергоресурсов впрямую привязана к биржевым ценам. Там есть формула с временным лагом около полугода. Вот, и стоимость энергоресурсов формируется на бирже. Повлиять на нее, ну, даже теоретически почти невозможно. Там тоже можно бесконечно дискутировать, но...
Поодиночке заходить в каждую страну. Так оно было, и покупать их технологии.
Дело в том, что они не продают, вот вспомните историю с «Опелем», в общем-то, и уж технологии-то там были, что греха таить, не бог весь какие ценные, да. И тем не менее, «Опель» нам не продали, хотя в тот момент у нас для этого были деньги, и мы, вообще говоря, довольно сильно хотели это сделать, да, даже обиделись после этого.
Ну да, нас хотят оставить без технологий, хотят, чтобы мы еще лет 15-20 на нефти посидели, а потом все...
Ну, поэтому вот то, что вы говорите, вот какое-то рациональное зерно в этом чувствуется, но вот сформулировать, как это можно практически использовать, пока не
получается. Я конкретно...
Алло? Алло, здравствуйте.
Добрый день, да.
Алло, только при убавьте звук.
На самом деле задача, как всегда, делится на стратегические и тактические. Так вот, стратегическая задача будет сопровождать потому, что разделение Евросоюза снова по коммунальным квартирам выведет, собственно говоря, консолидированную Европу из-под глобального протектората американцев, я думаю. И это, на самом деле, нам было бы очень на руку, потому что...
Не стоит преувеличивать, пресловутый протекторат, поскольку, как мне кажется, я не политолог, я все-таки экономист, да, вот, но мне кажется, что все-таки главная проблема Европы не только и не столько вот этот пресловутый протекторат, сколько отсутствие сильных лидеров, да, отсутствие сильных лидеров, потому что сейчас Европа, с точки зрения, по крайней мере, решений, которые они принимают, вот, естественно, я в большей степени анализирую экономическую составляющую этих решений, это очень аморфное образование. То есть принять какое-то решение за разумное короткое время они просто не могут. Алло?
Да-да-да. Алло.
Да-да, здравствуйте.
Добрый день. Да, вы знаете, я немножко юрист по образованию. Угу. Меня интересует такой вопрос. Вот мы все время с вами обсуждаем и говорим, нас, наши, наши... Скажите, пожалуйста, ведь уже 26 лет частная собственность, капитализм. Вот сидит Фридман, он обладает несметными богатствами, которые когда-то сделал мой дедушка. Он что, считается с нами? Как ему продавать нефть? Как ему продавать металл? Мы какое отношение, простые граждане, имеем к этому? Вот они там решат кому-то продать. Да пропить, любовнице отдать. Это их право.
А мы какое отношение к этому?
Почему вы все время говорите «нас»?
Имеем достаточно прямое отношение, да. Формально вы правы, действительно, тактические решения о том, чтобы какое-то хозяйственное решение принять, принимает банально собственник бизнеса. Это совершенно нормально, да. Но мы являемся избирателями, мы формируем тот депутатский корпус, который устанавливает законы, ну, хорошие или плохие, это совершенно предмет отдельного обсуждения, и дальше вот эти законы являются, в общем-то, правилами, для, в том числе и для тех собственников бизнеса, ну, действиями которых мы иногда довольны, а иногда, что греха таить, и недовольны. Собственно говоря, именно так, ну, наверное, с эпохи там, позднего Средневековья, вот, по крайней мере, в развитых странах с эпохи позднего Средневековья, в общем-то, общественная жизнь устроена. То есть понятно, что решение конкретного гражданина для конкретного собственника крупного бизнеса это значение не имеет, но через вот этот вот двухступенчатый механизм, там, процедура выборов, соответственно, депутаты устанавливают законы, а законы уже, в свою очередь, влияют на те решения, которые принимают собственники крупного бизнеса. Ну, так, в общем-то, во всем мире и у нас, в принципе, и устроено, в общем-то, государство и механизм его функционирования. Который, что греха таить, там во многом работает, может быть, и не идеально, но это уже предмет совершенно другой дискуссии. Алло.
Алло.
Да-да.
Добрый день.
Здравствуйте.
Сергей, я хочу ответить на ваш вопрос. Я вот недавно работала в Европе, да, общалась там, немного даже училась. Вот, там, знаете, настроение вот у молодежи, конечно, дезинтеграционное, ну, то есть на разделение, да, вот этих стран. А так вот у политиков, конечно, наоборот, на соединение. И вот я считаю, поскольку сейчас занимаюсь экономикой, особенно банковской системой, вот, считаю, что для России было бы выгоднее иметь интеграционную, ну, Евросоюз целый, просто выгоднее, проще все это, договоры там, ну, сами понимаете, обмен, да, вот, а когда разделится, ну, вот, действительно, надо каждый подход, каждой там стране, у каждой страны свои, как говорится, требования свои, совершенно другие желания, пожелания. Мы по Греции это знаем, да? Вот. Поэтому тут трудно решить, конечно. Ну, вот мне кажется так.
Ну, вот забавно, но вы высказали достаточно классический подход. Дело в том, что сейчас единый статус Евросоюза, когда действительно по большей части договорные отношения регулируются какими-то рамочными законами, которые так или иначе распространяются на все страны, вот, это снимает большой пласт проблем. Вот очень большой пласт проблем, да. Но, с другой стороны, это в чем-то свободу маневра, ну, в частности, если мы будем хотеть иметь какие-то особые отношения с отдельными странами, ограничивает. Но тактически, вот если смотреть не куда-то далеко, в отдаленное будущее, а смотреть на ситуацию с точки зрения текущего момента, все-таки именно вот, единый статус Евросоюза приносит нам, пожалуй, больше пользы. Поскольку самый главный риск заключается в том, что если эти дезинтеграционные процессы пойдут, то вслед за этими дезинтеграционными процессами очень вероятно, вот здесь можно быть уверенным, ну, наверное, процентов на 90, вот на больший процент в экономике в принципе нельзя быть уверенным, вот мы увидим экономический спад, а вслед за экономическим спадом мы увидим падение спроса на наши ресурсы. Да. Причем важно помнить, вот тоже очень такая малоизвестная вещь, но для понимания довольно важная, что сама структура для экспорта вот той же самой нефти у нас очень асимметричная. Мощность поставок на восток, вот, это, наверное, около 25%. То есть вот более 25% нефти отправить на восток вот, в текущей инфраструктуре мы даже ну, технически не сможем. Да. Более того, у нас очень значительные объемы нефти экспортируются по нефтепроводам. Вот, соответственно, «Дружба», БТС-1, БТС-2, Балтийская транспортная система, через Польшу, Беларусь. И поменять их быстро технически невозможно. Соответственно, порты, через которые тоже можно осуществлять экспорт, находятся в Усть-Луге под Ленинградом, прошу прощения, под Санкт-Петербургом, естественно, да, и Новороссийске, но их мощность намного меньше, чем трубопровода. Именно поэтому мы с точки зрения даже вот просто логистики, то есть тех путей, по которым мы можем поставлять энергоресурсы, довольно жестко и довольно сильно привязаны к Европе. А с точки зрения, опять-таки, текущего момента, я не заглядываю далеко в будущее, да, все-таки любой дезинтеграционный процесс будет иметь следствием падение экономической активности, как следствие падения спроса. Да. Поэтому хотим мы или не хотим, но в ближнем будущем нам, пожалуй, было бы полезнее сохранение, ну, как минимум, если не полностью, то ядра Евросоюза. Но, к сожалению, тут наши возможности как-то повлиять почти отсутствуют. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а какой процент экспорта у нас газа из страны и какой процент экспорта нефти? То есть чего больше, газа экспортирует страна или нет?
Ну, вы понимаете, что впрямую сравнивать некорректно, просто потому, что нефть измеряется либо в баррелях, либо в тоннах, вот, а газ, соответственно, в кубометрах, да. Вот. Но если смотреть на процент... На процент.
Имеется в виду прибыль, я имею в виду прибыль.
А, то с точки зрения прибыли, конечно, нефть приносит гораздо больше. Вот, гораздо больше, причем одно время были довольно бурные дискуссии, которые вот пару лет как подзатихли, связанные с тем, что и мало того, что нефть приносит больше, налоговая нагрузка и как следствие поступления в бюджет от экспорта нефти тоже выше. Да. Вот интересно, что несколько лет назад этот вопрос дискутировался на очень высоком уровне, очень бурно, а потом как-то затих. Да. Но тут причин много, нефтяных компаний у нас много, вот, между ними существует объективная конкуренция, вот, ну, а, соответственно, производителей газа гораздо меньше, причем роль крупнейшего производителя газа в общем балансе радикально больше, чем, допустим, крупного производителя нефти у нефтяников. Поэтому тут, как, наверное, есть какие-то исторические причины. Алло.
Алло. Здравствуйте. А вот мне кажется, разговор о том, что нам будет меньше, больше нефти продавать не верно. Надо просто в корне прекратить эту продажу и все. То есть, чем быстрее это сделать, тем быстрее страна станет на экономический путь развития. А вот это будут покупать нефть, не будут покупать нефть, это без конца будет длиться.
Формально, вот если абстрагироваться от возможных последствий, вы правы. Вот лучший способ там похудеть, это радикально перестать есть вообще. Вот, где-то в течение месяца вы очень сильно похудеете. Ну, вопрос, насколько это полезно для здоровья будет. Да. Вот. Но на практике реализовать вот такое радикальное предложение почти невозможно. Вот, я говорю сухие цифры, и многие люди, слушая эти цифры, не совсем это воспринимают. Вот, вот последняя официально озвученная цифра – это вклад экспорта в федеральный бюджет 43%, ну, вклад именно нефтепродуктов 37%. Представьте, что у нас вот из бюджета исчезла такая сумма, да. Это будет, ну, почти полная катастрофа. Поэтому абстрактно об этом говорить можно, но на практике это не предмет серьезного обсуждения. Но сейчас мы вынуждены надолго прерваться и продолжим после небольшого перерыва.
Экономика.
Итак, уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. Вот за время перерыва я посмотрел ленту трансляции, опять-таки, событий, связанных с Петербургским экономическим форумом. Официальное открытие в 12 часов, то есть вот, менее чем через полчаса, но многие ньюсмейкеры уже делают некоторые заявления. И вот, соответственно, попалось мне на глаза высказывание, что ЦБ увидел поражение России в борьбе за инвестиции. Вот. Что это означает? Это означает, что действительно в силу определенных причин внешние инвестиции для нашей страны стали почти недоступны. И единственное, на что мы можем рассчитывать, это инвестиции внутренние. Кстати говоря, внутренний резерв, в общем-то, тех инвестиций, которые могли бы так или иначе толкнуть вперед российскую экономику, не так уж и мал. Вот, по разным оценкам, причем интересно, что эти оценки разные, но довольно хорошо сходятся, у россиян имеется на руках, ну, наверное, около 20 триллионов рублей, что, в общем-то, довольно значительные суммы в масштабах российской экономики. Осталось только создать условия для того, чтобы эти триллионы так или иначе влились в российскую экономику и толкнули ее вперед. Тоже очень интересный заголовок пришел, который, наверное, стоит прокомментировать, просто потому что существует интересный исторический прецедент на эту тему. Вот, бывший президент Франции Николя Саркози предложил нашей стране первое отменить санкции. И вот я, когда этот заголовок увидел, я любитель истории, я вспомнил историю с санкциями против Китая, которые, вот это было давно, сейчас уже мало кто помнит, были введены после событий на площади Тяньаньмэнь. Помните, когда вот студенческие выступления были очень жестко подавлены? Вот до сих пор эксперты спорят, сколько там было погибших. Но после этих событий по отношению к Китаю были введены довольно жесткие санкции. Вот реакция Китая на эти санкции была очень-очень интересной. Никакой реакции не было вообще. То есть забавно, но даже китайские официальные лица даже слово «санкции» ни разу не произнесли. То есть не вводились никакие ответные санкции, никак не комментировалось там и так далее. Да. Вот. И в результате вот такой политики абсолютного молчания, да, вот просто вот, ну, никаких комментариев, да, официальных не было, да. Это привело к тому, что первые санкции были сняты чуть более через полугода, а через год с небольшим были сняты и все остальные. Поэтому здесь вот забавно, но известная притча о солнце и ветре, которые спорили, кто раньше заставит снять путника с себя плащ, в общем-то, очередной раз подтвердилась. То есть, вот, как ни странно, но определенное рациональное зерно в этом предложении есть. Ну, поживем, увидим. Опять-таки, это решение достаточно сложное, многогранное, которое будут или не будут принимать наши власти. Тем не менее, вот такое вот заявление прозвучало. Вот. Еще из интересных заявлений, которые звучат перед официальным открытием форума, нельзя просто вот обойти вниманием, заявление главы Российского Центрального Банка Эльвиры Набиуллиной. Вот я прям дословно его в кавычках зачитаю, потому что оно интересно, из него много следствий. Да. Чем больше будет дефицит бюджета, тем жестче будет денежная кредитная политика Центробанка. Вот, давайте подумаем, что это означает. Да. Это означает, что вот если образно можно такое вот сравнение употребить, что представьте, что вот есть больной кашляет, Вот, ну и врач в качестве решения проблемы кашля предлагает ему сильно сдавить горло, таким, допустим, специальной удавкой, чтобы он дышать еще мог, а кашлять уже не получается. Соответственно, если натяжение вот этого прибора подобрать правильно, скорее всего, кашель действительно будет излечен, да, будет излечен, да. Вот, но, тем не менее, вряд ли это решение больному понравится. Вот, я вижу много телефонных звонков, давайте мы их примем, а потом двинемся дальше. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Отношение 10, вы сказали, 10 миллиардов или сколько?
Около 20 оценок. Там немножко плавает, но я грубо округляю.
Да, алло.
Да-да.
Вот вы говорили, да, а у меня вот такая вот мысль пришла, знаете, пословица. На чужой каравай рот не раздевай. Вот когда они, Фридманы там прочее, туда по амнистии свои деньги из офшоров, это и вложат в экономику и улучшат. Вкупит новое оборудование. Вот тогда и можно говорить, понимаете, об этих 20 миллиардах, которые у руках, на руках у народа. А так что вы хотите, чтобы народ вкладывал в это, в экономику, а они уводили в офшоры, так, да?
Нет, ну, прежде всего, я ничего не хочу, я просто комментирую те заявления ньюсмейкеров, которые звучат в преддверии экономического форума. Вот. Но очень важно понимать, что вот те, на кого вы все время ссылаетесь, кто выводит деньги в офшоры, в общем-то, скорее всего, обратно эти деньги вводить в Россию не особенно собираются. Потому что амнистия капитала, которую вы упомянули, она длится довольно долго, около полутора лет, а число людей, которые этим воспользовались, ну, оно просто исчезающе молодо. И ведь не стоит забывать, что большая часть средств, которые выведены в офшоры, выведены туда, в общем-то, легально. То есть, если человек заработал, заплатил налоги, то, в общем-то, действующее российское законодательство никак ему не препятствует вводить их куда угодно, хоть на Луну. Вот. И интересно заметить, что одна из причин, почему люди это делают, потому что ни для кого не секрет, что доходность там, хранения денег в западных странах намного меньше, чем в России. Не просто меньше, а намного меньше. Вот сейчас нормальная ставка по депозитам в той же самой Германии, допустим, да, вот, ну, где-то, наверное, 0,6% годовых, да. Это все-таки заметно меньше, чем те цифры, которые у нас наблюдаются. А причина в следующем, что со времен Маркса хорошо известно, что человек ищет, где лучше, а рыба где глубже, а деньги, соответственно, там, где либо доходнее, либо надежнее. И вот тот факт, что у нас очень высокий вывод капитала из страны, говорит об очень простой, ну, к сожалению, неприятной вещи, что уровень там, бизнес-климата у нас в стране, к сожалению, владельцев этих денег не устраивает. Увы и ах, но это та реальность, с которой приходится считаться. Алло.
Сергей Александрович.
Да-да.
Вот этот пример с больным, которого вы привели, угу, великолепный. Только вы немножко недосказали. Больному не то, что не понравится, а он просто умрет. Еще такой вопрос у меня. Вот наш Центробанк говорит, в скором времени инфляцию чуть ли не до 3 или 4%.
4% обещают.
А как это понять? Ведь у нас каждый год, естественно, монополии, вот эти газовики, там, по ЖКХ, удобно, чуть ли не на 15, на 20%. А как же Центробанк будет бороться с этим?
Как ни странно, возможности Центробанка в борьбе вот именно с тем явлением, которое вы упомянули, достаточно высоки. Да. Дело в том, что тарифы естественных монополий утверждаются государственными органами, и поэтому, скорее всего, вот, ну, опять-таки вопрос, насколько далекое будущее, да, вот, ну, скорее всего, будут приняты просто государственные решения, это как раз то, что находится во власти государства, это то, что, где действительно реально поменять ситуацию. Ну, как минимум, рост этих тарифов будет ограничен, ну, целевым уровнем инфляции. Поэтому, если ставится цель достичь 4%, то, по-видимому, они будут индексироваться на эту величину. Вот здесь как раз вот тот вопрос, где государство может употребить власть, и, в общем-то, большая вероятность, что это употребление власти приведет к достижению нужного результата. Другой вопрос, когда это будет? Вот тут я даже, у меня не хватает смелости даже попытаться спрогнозировать какой-то временной диапазон, потому что пока, к сожалению, тот уровень инфляции, который наблюдается, намного выше. Вот, ну и говорить всерьез о 4%, наверное, пока рано. Но будем оптимистами, будем надеяться, что Центральному банку все-таки это благое намерение реализовать удастся. Алло.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте. Ну, во-первых, ваш рассказ про больного очень напомнил рассказ про другого доктора, который решил еще вросший ноготь по искновениям пальца. Этот пример чаще всего приводит, объясняя, как наш товарищ Собянин говорит из пробки. Попал в Евросоюзу, Саша, это болел. Значит, звоню вам, собственно, из Швейцарии, и, конечно же, нам, нам как России, нужно где-то интеграция в Европу. Во-первых, это увеличивает наш bargaining power, позволяя вести сепаратные переговоры, причем как вести, так и не вести, да, то есть исключая особо строптивые и особо, так сказать, дурно пахнущие элементы из, в принципе, своего экономического пространства. А особенно тех, кто любит особенно подбороглазить по поводу транзита там, и так далее. Значит, во-вторых, увеличение транзакционных издержек уменьшает доходность финансового сектора, что, ну, мне как стороннику австрийской школы кажется на долгом отрезке времени исключительно положительным эффектом, да, потому что мы переходим в реальный сектор. Кроме того, это возвращает осторожность инвесторов, которые тоже будут стремиться, так сказать, более надежным и более реальным активам. Ну, конечно же, это приведет, как вы говорите, правильно, к падению некоторых доходов, в том числе и населения. Но ведь это необходимая операция, понимаете? Ведь когда-то нужно привыкать жить на заработанное. И чем позже это случится, тем больше будет высотующий пузырь. Поэтому это эффект негативный, но необходимый, и чем раньше, тем лучше. Спасибо.
Ну, вы действительно упомянули достаточно много здравых тезисов, с которыми я просто вынужден согласиться. Вот, действительно, если посмотреть на совсем недавнюю, это все-таки на наших глазах было, историю создания Евросоюза, ну, во многом принимая страны в Евросоюз, и особенно, кстати, в еврозону, ну, европейские политики, скорее всего, поторопились с Южной Европой, вот, Испания, Португалия, Греция, ну, даже под большим вопросом Италия, вот, но так уж получилось, что все нынешнее поколение политиков, вот тех людей, которые принимают решения в европейских странах, а во многом это касается и даже частично предыдущего поколения, пришло к власти под лозунгом европейской интеграции. Вот опять-таки, если вспомнить относительно недавнюю историю, после окончания холодной войны, распада СССР, произошел определенный вакуум. То есть вот если раньше СССР был таким вот собирательным образом врага, ну, не врага, пусть противника, скажем так, противной стороны, даже чуть смягчу акцента, да, для вот этих европейских стран, то с устранением этой угрозы это привело к тому, что, ну, потребовалась какая-то идея, да. Вот эта идея, так уж получилось, стала идеей европейской интеграции, и довольно сильно эта идея получила развитие. Как показал опыт и долговой кризис стран Южной Европы, во многом поторопились. Вот, и причем хотел бы, наверное, даже специально остановиться на таком феномене. Просто вот удивительно, вот недаром говорят, что многих удивительных вещей люди не замечают. Да. Вот, еще раз повторюсь, что никогда за всю известную историю человечества не было ситуации, когда во многих самостоятельных суверенных странах существовала общая валюта. Вот наоборот, сколько угодно примеров. А вот такого, чтобы вот страны самостоятельная валюта общая, эта ситуация абсолютно уникальна, это пример евро. К чему это привело? Валюта общая, но при этом Министерство финансов и, самое главное, Министерство по налогам и сборам в этих странах автономные, у каждого свои правила, да. Вот, ну, то, как платят налоги в Греции, там это притча во языцах, да, стала после греческого долгового кризиса. Вот, и для того, чтобы система устойчива, необходимо либо создать общий Минфин и общее Министерство по налогам и сборам, а еще желательно главами немцев поставить в эти, да, учреждения. Да. Но для конкретных стран это означает почти полную потерю суверенитета, сильное падение там, полномочий национальных элит, что делает, вот, в общем-то, создание этих институтов, ну, в ближнем будущем весьма и весьма маловероятным. А если же этого не сделать, произойдет следующее. Вот даже сошлюсь там на книгу, на достаточно интересную книгу, да, вот для желающих глубоко покопать, вот что происходит, какие проблемы связаны с евро как общеевропейской валютой. Книгу эту написал, кстати, бывший высокопоставленный сотрудник Бундесбанка Тило Сарацин, да. И книга называется, немножко претенциозное название, «Европе не нужен евро». Читается она очень тяжело, то есть самые такие настойчивые дочитают эту книгу до конца. Вот немцы вообще довольно тяжело пишут, да. Вот, но там обстоятельно, с чисто немецкой педантичностью. И со, самое интересное, с ссылками на статистические органы. Соответственно, если кому-то интересно посмотреть развитие событий, то можно прямо вот ссылочку эту в книге посмотреть, зайти на сайт статистического органа и посмотреть, как развивались события. То есть, что происходило с момента, когда автор эту книгу написал. Да. Вот. И он очень четко указывает на базовое противоречие, которое не устранено и которое даже не ясно, как устранять. Да. Противоречие заключается в следующем. Что отдельных стран внутри еврозоны растут сальдо. У благополучных стран растет положительное сальдо. Ну, грубо говоря, я сильно упрощаю, да, ну, просто для того, чтобы было понятнее и со звука легче было воспринимать. Да. Вот, они тратят меньше, чем зарабатывают. Это проблема Германии, Австрии, там, некоторых стран Северной Европы. А у южных стран проблема ровно противоположная. Они тратят больше, чем зарабатывают. У них растет отрицательное сальдо. Опять-таки, трудно сказать, как долго, но бесконечно эти сальдо расти не могут. Вот есть такая хорошая народная поговорка: деревья не растут до небес. Рано или поздно накопление вот этих сальдо счета приведет к каким-то противоречиям, возможно, даже политического характера, трудно сказать, да. Я не политолог, я экономист, поэтому тут вот я, к сожалению, не очень компетентен, да, поживем, увидим, да. Но, тем не менее, довольно четко указано на то, что внутри еврозоны растут противоречия. Пока отдельные страны обладали собственными валютами, эти противоречия разрешались очень легко и очень просто, без всяких внешних усилий. Там, если какая-то страна жила непосредством, ее валюта девальвировалась, и ее возможность покупать товары и услуги у благополучных стран пропорционально девальвации снижалась. Все. Вот, плавающий курс национальных валют очень эффективно это дело учитывает. Вот. Но поскольку страны еврозоны лишены национальных валют, да, то, соответственно, вот этот механизм, который там столетиями до этого решал многие проблемы, он отсутствует, да. Вместо этого механизма теоретически мог бы работать общий Минфин и общее Министерство по налогам и сборам, но мы с вами прекрасно понимаем, что в ближнем будущем создание этих европейских институтов смотрится, ну, почти абсолютно фантастичным, да. Вот. А это значит, что вот, вот проблема будет множиться, и рано или поздно, вот, опять-таки, есть классический подход, который гласит, что как только противоречия накапливаются до определенного уровня, происходит какое-то кризисное, там их, чуть не сказал слово революционное, их разрешение. И вот, соответственно, под угрозой вот такого вот разрешения и находится вся еврозона, Евросоюз как политическое образование, еврозона в большей степени как валютное образование, да. Ну, а нас с вами это косвенно, к счастью, достаточно косвенно затрагивает с той точки зрения, что все-таки это основной потребитель нашего экспорта, и волей-неволей мы зависим от того, как дела идут в Европе. Чем лучше дела идут в Европе, тем больше спроса, тем больше, соответственно, мы от экспорта получаем. Давайте примем несколько телефонных звонков. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Вот Российская Федерация каждый год вывозит на 20 триллионов рублей сырья. Остается 8,5 триллионов. Остальное осуществляет в карманах кучки богатеев. Скажите, вот по сравнению с Европой, это нормально или нет?
Вы сильно утрируете, и ваши цифры не соответствуют действительности. Дело в том, что отток капитала, по крайней мере, последние пару лет из России достаточно небольшой. По величине, вот, к сожалению, я не подготовился к вопросу, поэтому могу чуть ошибиться, но можете меня легко перепроверить, поскольку эти данные открытые, да, находятся в открытых источниках. Ну, давайте посчитаем. Ну, пусть будет 50 миллиардов долларов, да, вот. Ну, получается, ну, в лучшем случае речь идет о единицах процентов, да. Вот, единицах процентов. Потому что не стоит забывать, что да, мы продаем сырье, но около трети того, что мы потребляем, причем около трети, это такие валовые средние данные, для жителей больших городов больше, это все-таки импорт. Посмотрите, почти все, что на нас одето, большая часть предметов нашего обихода и даже до сих пор значительная часть наших продовольственных товаров. Поэтому часть тех денег, которые мы выручаем от экспорта, мы тратим на импорт. Вот. Поэтому в чем-то эти денежные потоки друг друга компенсируют, а вот тот отток капитала, которым вы так пафосно возмущаетесь, он составляет единицы процентов, я даже специально не поленюсь, сейчас мне просто тяжело из головы вспомнить быстро, но к следующей передаче я даже нарочно сделаю разбор этой ситуации, я выпишу отчет отток капитала за несколько лет до величину российской экономики, и мы с вами даже обсудим этот вопрос, поскольку, возможно, он интересен, его стоит обсудить отдельно. Алло.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте. Сегодня меня зовут. Много ерунды просто говорите. Честно говоря, неприятно совершенно слушать. Положительная сайт торгового баланса составляет порядка 180 миллиардов долларов. Так сказать, вот за 2014, по-моему, или 2015 год. 2015, по-моему. И порядка 30 миллиардов – это сальдо, так сказать, выпущенных, так сказать, инвестиционных доходов. То есть... Суть в том, что иностранцы фактически сосут, не только иностранцы, на самом деле, те, кто вот уехал, да, типа российский бизнесмен, его мечта, так сказать, иметь здесь бизнес, жить на Западе, сосать средства отсюда. И, в принципе, так сказать, Россию просто высасывают, выдаивают, так сказать. Ну, чтобы говорить о дисбалансах, у России, так сказать, положительное сальдо торгового баланса, ну, уже лет 40 больше, на самом деле. Да, так сказать, вот
и что?
70-х годов внешне торговый сайт, позже, зачем? Объясните, зачем вообще говоря, страна, так сказать, все вывозит постоянно, да?
Очень просто.
Есть, это очень просто.
Никаких, никакого противоречия в этом нету, да. Деньги стремятся там, где им комфортнее. Человек заработал деньги, дальше первое, что начинает его беспокоить, кстати говоря, на любом уровне, как только человек хоть сколько-нибудь значимые деньги зарабатывает, причем значимые в масштабах конкретного человека, первое, что начинает этого человека беспокоить, как эти деньги сохранить, да. И именно сомнение относительно сохранности этих денег внутри нашей страны толкает людей эти деньги выводить. Потому что, я еще раз повторюсь, доходность хранения денег за рубежом в разы меньше, чем в России. Вот, ну, я совершенно банально сравниваю ставки банковских депозитов. В Европе ставка по депозиту давно, много лет, меньше 1%. У нас ставки упали сильно вот последнее время, а до этого это были цифры, которые там на порядок превосходили западные. И тем не менее, отток капитала достаточно большой. С чем это связано? С тем, что люди просто сомневаются, а сохранятся ли эти деньги у нас. Вот. И чем больше эти деньги, тем больше люди сомневаются, тем больше у них возможности те же самые деньги вывести. Да? Что, собственно говоря, и проявляется в оттоке капитала. Чудес не бывает. Чудес не бывает. Здесь со времен, в общем-то, античности ничего не поменялось. Решения, которые люди принимают, зависят от того, что они ну, хозяева этих самых денег, считают для себя выгодным. И одна из миссий, о которых тоже говорится, наверное, лет 25, даже, наверное, больше, в принципе, эти разговоры начались практически с момента начала даже объявления перестройки. Вот я даже вот юность свою вспоминаю. Уже тогда шли речи о том, что необходимо улучшать бизнес-климат, предпринимательский климат в стране. Вот разговоры идут уже без малого 30 лет, а ВОЗ и ныне там. И до тех пор, пока ситуация не улучшится, можно возмущаться сколько угодно, но отток капитала мы будем наблюдать. Алло.
Алло.
Да, слушаю.
Не является ли это самое вот то, что люди, свободные деньги остались, так сказать, от доходов, покупают валюту, не является это ли основным вот это... Основной причиной оттока капиталов.
Что... Является, но в небольшой степени. У нас все-таки объем покупки валюты населения намного меньше, чем объем вывоза капитала со стороны предпринимателей. Но вы правильно заметили, что если вы купили валюту и не положили ее в банк, потому что банк ее запустит дальше работать в экономику, а, соответственно, храните под подушкой, там, допустим, дома или в сейфе, да, то в этом случае забавно, но с точки зрения там, макроэкономики вы тоже осуществили отток капитала. А вот если вы эти деньги положили в банк на валютный вклад, то банк довольно сложно, путем цепочки сложных достаточно действий иногда, да, эти деньги все-таки, как правило, отправляет в российскую экономику, и тогда это вот именно оттоком капитала в том значении, которое вы сказали, не является. Вот. Но время нашей передачи стремительно приближается к концу. Поэтому вот я, наверное, даже анонсирую вот в следующий раз, когда мы встретимся в эфире, я постараюсь сделать такой целенаправленный обзор величины оттока капиталов. Мы с вами рассмотрим, от чего это зависит, какую величину это носит, насколько это значительно или, наоборот, незначительно для российской экономики. И попытаемся там усмотреть связь, то есть от чего этот самый отток капитала зависит. Поскольку действительно до сих пор мы имеем положительное сальдо платежного баланса, а говоря простыми словами, это означает, что мы, наша страна в целом, выручаем валюты от торговли нашими, прежде всего, товарами, больше, чем мы этой самой валюты тратим и на покупку импорта, и на уплаты процентов, как вот недавно обратил наше внимание один из слушателей. Поэтому вот в следующий раз мы целенаправленно разберем эту ситуацию и постараемся понять, от чего это зависит, какое-то значение имеет, ну и что можно сделать для того, чтобы так или иначе эту ситуацию улучшить, а именно направить на пользу российской экономики. Вот такой вот небольшой анонс нашего предыдущего общения. А сейчас я прощаюсь с вами, до свидания, до следующих встреч.